17 часов и 6 минут, уже 43 секунды на часах в Киеве. Здравствуйте, мы возвратились в студию Громадського радіо. Это программа «Киев-Донбасс», и в студии сегодня работают Татьяна Трещинская и Ирина Славинская.
И далее, наверное, стоит объявить, о чем мы собираемся говорить в следующие 2 часа эфира.
Антикоррупционный форум Саакашвили в Харькове. О трениях с харьковской местной властью слушайте в репортаже нашего корреспондента. Точнее, даже в прямом включении.
Тайное становится явным. Все о декларациях украинских чиновников знает журналист Денис Бігус.
Далее говорим о бытовой психологической культуре. Вы знали, что многие болезни происходят от стресса? Больше об этом расскажет президент Ассоциации конфликтологов Украины Андрей Гирник.
В 18.00 продолжим с темой терактов в Буркина-Фасо, в результате которых погибла, среди прочих, украинская семья. Эксперт-международник Олег Белоколос расскажет о причинах и следствиях теракта Аль-Каиды.
Далее говорим о смерти известного российского публициста Владимира Прудуловского и о перспективах Минских договоренностей. Наш собеседник – историк Юрий Ферштинский.
И завершаем программу «Киев-Донбасс» с темой любимой игры «Что, где, когда». Эта игра и как телешоу, и как хобби для целых поколений студентов досталась нам в наследство с советских времен. Как повлияло начало войны на украинскую лигу «Что, где, когда» и отношения с другими клубами?
Тема дня.
Это даже не тема дня, да, а скорее тема последних 25 лет жизнедеятельности украинского государства. Мы будем говорить о коррупции. И у нас на прямой телефонной связи сейчас Владимир Носков, наш корреспондент в Харькове. Сегодня в Харькове начинается мировое кафе, так называемое, иными словами, антикоррупционный форум Михаила Саакашвили. Владимир, вы нас слышите? Здравствуйте.
Добрый день, студия. Я сейчас нахожусь буквально в зале, где началась первая панель, вернее, это называется мировое кафе, формат, который предполагает обмен мнениями и идеями разных общественных активистов, людей из Харькова и других городов. В этом мировом кафе собралось уже более 300 человек. Как это происходит? Люди сидят за различными столами, у них есть старшие стола, и вот они предлагают на ту или иную тему, а это судебная реформа, это коррупция, это правоохранительные органы, бизнес и так далее и тому подобное, предлагают свои идеи старшему. Потом через 8 минут они меняются столами, и там следующий происходит вот этот обмен мнениями. И после этого уже старший или, можно сказать, куратор темы все это суммирует и будет предлагать общественности для анализа и для, скажем так, обработки информации. Само пленарное заседание начнется в 18 часов, где будет выступать Михаил Саакашвили, инициатор форума. И он там будет говорить о стратегии, о ближайших планах и программе общественного движения антикоррупционного. И дальше уже будут работать общественные активисты, народные депутаты в трех секциях, где, собственно говоря, будут рассматриваться конкретные шаги как борьбы с коррупцией на национальном уровне, так и на региональном. Студия.
Владимир, насколько, ну, собственно, формат, как мы понимаем, похожий или такой же, как был в Киеве, и мы об этом тоже рассказывали. Такой важный момент, прежде чем, ну, после того, как было объявлено о том, что будет проведен антикоррупционный форум и мировое кафе, насколько мы понимаем, мэр города Харькова, господин Кернес, не очень радостно, наверное, отнесся к этому, да, насколько мы понимаем, реклама была запрещена и так далее, правда?
Вы знаете, это... Я могу только сказать так, что официально Геннадий Кернес об этом нигде не заявлял. Он говорит, что метрополитен вообще не получал никаких заявлений, никаких просьб о том, чтобы разместили рекламу Михаила Саакашвили и его форума Поэтому тут сложно сказать, как в восторге от этого форума Геннадий Кернер или не в восторге. Одно могу сказать, что вопросы коррупционной деятельности, предприятий, коммунальной сферы, городских предприятий, и, собственно говоря, с различными злоупотреблениями и манипуляциями будут обсуждаться на региональной дискуссионной панели. Но могу точно сказать, и меня этот вопрос тоже интересовал, организаторы уверяют, что не будет однобоким рассмотр коррупционной деятельности только, например, с примерами Геннадия Кернеса. Также будут здесь опубликованы, скажем, злодеяние, да, или как коррупция в органах власти областной администрации, районных администраций Харьковской области, а там тоже не меньше проблем. Это уже, что называется, речь будет идти о работе новой власти, новых представителей власти во главе с Игорем Райниным.
Спасибо, Владимир. Надеемся, что все-таки речь идет не о злодеяниях, а о нарушениях закона. Как-то мягче, да, сказать бы. Хотя, опять же, нарушение закона иногда это просто целое злодеяние. Это был Владимир Носков, наш корреспондент из Харькова. И мы говорили о антикоррупционном форуме Михаила Саакашвили.
И продолжаем сегодняшнюю тему дня. Это уже, как нам сообщила Татьяна Трещинская, тема коррупции. И после включения из Харькова, где мы услышали от нашего коллеги репортаж о том, как проходит мировое кафе, такое экзотичное название для антикоррупционного форума, мы продолжим разговор в студии. Наш гость Денис Бигус, проект «Наши гроши». И, наверное, начнем мы с обсуждения услышанного. Ну и вообще, наверное, в целом Саакашвили, антикоррупционный форум. Как все это может повлиять на украинскую коррупцию?
Ой, какой масштабный вопрос. Я не знаю, ну, то есть у меня есть, конечно, мнение, но я его сейчас скажу, меня все неправильно поймут, начнут обижаться потом. А зачем оно нам надо, да? В целом, поговорить о коррупции, собраться, поискать решение и заставить как можно более широкие круги людей об этом подумать, эта идея хорошая. Единственное, что вот тот форум, который был в Киеве, он, ну, должен был же, насколько я помню, иметь какие-то вот последствия, да, кто-то там что-то собирался собираться в группы и что-то делать, вот об этом уже ничего не слышно, хотя, может быть, просто потому, что еще никто ничего не говорил. В любом случае, знаете, по большому счету, по нынешним временам, да, любая антикоррупционная инициатива и любое обсуждение, где разбираются какие-то системные вещи, это хорошо, даже если они разбираются в формате «собери 5000 людей в зал, попересаживай их между столами, пусть они друг друга впервые увидят и попробуют придумать, что со всем этим делать».
За 8 минут.
За 8 минут? За 8 минут.
И поделиться с соседним столом.
Сеанс одновременной игры, да, это очень интересно, но в целом, если говорить об антикоррупционном форуме и о движении, которое организовал Михаил Саакашвили, то о чем это может говорить? Какие невидимые симптомы украинской болезни коррупции тут можно увидеть?
Ой!
Или невидимые?
Невидимые ли?
Или видимые?
Да ладно, ну, в смысле, у нас нету... Как мне кажется, да, у нас в вопросе коррупции нету каких-то вялотекущих, малозаметных, знаете, таких скрытых воспалительных процессов, о которых надо смутно догадываться, диагностируя их по косвенным признакам. У нас тут открытая рана как бы вот вовсю, да, гангрена в прямом смысле этого слова, ее прекрасно видно невооруженным взглядом. Поэтому по части какой-то тонкой диагностики у нас вообще никаких проблем, как мне кажется, нет. У нас проблема в том, что никто с этим ничего принципиально или там кардинально не делает. Да, вот в это же все упирается. По большому счету, вот прикольный, да, эпизод. У нас есть две громкие коррупционные истории. Реально громкие, красивые, большие на миллиарды. Одна история — это трансформаторы, да, их закупка, которая условно отнесем к пропрезидентским силам, да, к вот этому лагерю.
Их же на следующей неделе уже в прямом эфире будут закупать, продавать, тендер проводить.
Да, их уже год закупают. И другая
история... Но не в прямом эфире.
Не спасет. И другая история, это вот эти вот лампочки, которые должны заменить по Киотскому протоколу, там скромнее, там не 2 миллиарда, а всего лишь 460, по-моему, миллионов, и это условно там премьерский, да, лагерь. И вот, значит, обе эти истории, они громкие, систематизированы, их публикуют, и на ближайшем же заседании Кабмина премьер говорит, что елки, у нас коррупция. Ой-ой-ой, какая у нас коррупция. У нас трансформаторы покупают, кажись, с откатом, и вообще кто-то что-то там крадет. Давайте-ка внимательно поставим на контроль этот вопрос, затребуем от кого-нибудь отчет и вообще наведем там шороху. И это, в принципе, прекрасно, если бы не проблема с лампочками, да, которую все предпочли не заметить. И вот симптоматически, да, или диагностически, продолжая нашу корявую медицинскую метафору, это самый показательный момент, да, потому что все прикрывают по-прежнему своих. В принципе, все же очень хотят побороться, да, с коррупцией, но как-нибудь вот конкретно вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь мы сделаем какое-нибудь исключение, а так как народу много, денег мало, исключений приходится делать столько, что в глобальном масштабе борьба в конечном счете как-то незаметна.
А введение электронной системы закупок Прозора, мы тут же в этой студии о ней уже не раз говорили, это улучшает ситуацию?
Это улучшает ситуацию.
И еще один способ, как это улучшить и раскрыть видимое или невидимое, это, конечно же, публикация в электронной форме декларации украинских чиновников. Мы уже некоторое время назад обсуждали, отстрочку обязательной публикации декларации, введение не ранее, чем в конце 2017 года.
Не в конце, в начале.
В начале. Что, да, об этом слышно? То есть мы говорили об этом в эфире, когда скандал только начался, когда только стали известны предположительные имена тех, кто внес поправку в этот закон. Что слышно дальше в этой истории?
Дальше в этой истории как-то за прошедшие 5 минут существенно ничего не изменилось. У нас известны те люди, которые повлияли на эту отсрочку, да, известны их мотивы, в общем-то, там никто особо и не скрывается, да, в итоге. Есть обещание в кратчайшие сроки избавить нас от этого досадного недоразумения. Вот не от этих досадных людей, но хотя бы вот результатов их деятельности. Но на этом, насколько я знаю, пока все. В любом случае, все очень недовольны. Ну, в смысле, это действительно, помимо того, что это сам по себе шаг был абсурдный, да, это еще и была какая-то такая тихая, мелкая, гаденькая, но консолидированная пакость, да, вот взяли и...
Типа, очень точечное, в конкретное место били.
Типа вот незаметно так
писали. Но и важное место при этом.
Не, место важное и болезненное, прям скажем, да, поскольку в чем основной момент? Да, на самом деле, как мне кажется, не в электронном декларировании как таковом. Электронное декларирование безумно клево, очень удобно, упростит всем жизнь и вообще принесет массу пользы, что мы видим уже сейчас на основе хотя бы нашего массива, да, электронных деклараций. Но я думаю, что господин, как он сказал, Укрбанан и его коллега переживают в первую очередь о новой форме декларации. Поскольку та форма, которую чиновник заполняет сейчас, она крайне малоинформативна. То есть там что-то, конечно, есть, но прямо скажем, для того, чтобы заполнить эту форму, вот если ты хочешь ее заполнить правильно, тебе надо очень постараться и придумать, как втиснуть год жизни, да, в эти скупые строки. А если ты хочешь заполнить ее неправильно, то вольному воля, потому что, например, там нет налички. Да, нет депозита, счастливый человек, да, вот все дома в матрасе. Матрас можно как бы и не декларировать. Ну, то есть там очень много таких вот вещей.
Но имущество родных точно так же можно не светить.
Там вообще много чего можно не светить. А вот в новой форме все продумано. она привязана к этому году, к НАЗК, к электронному декларированию, и она учитывает все. Она учитывает расходы, что очень важно, она учитывает различные подарки. В общем, представьте себе, что вы получаете действительно информативную декларацию. И да, я думаю, многих людей, у которых расходы не совсем соответствуют официальным доходам, эта форма беспокоит. Пусть не в первый, кстати, год, да, но через год, через два года, да, когда придется объяснять, что это я не в прошлом году, да, вот заработал, а это я просто в... У нас был красивый эпизод, человек говорит, я в 96-м, кажется, году там вот удачно так в одном месте поработал, что сейчас в 2015-м я достроил дом, но это все еще те. И, ну, вот, да, чем дольше будет длиться качественное электронное декларирование по полной форме, тем глупее, смешнее и опаснее для чиновников будут выглядеть их какие-то оправдания и отмазки. Вот, я думаю, что дело в форме, а не в, ну, не в электронной форме, да, а в содержательной части декларации новой.
Но тут есть еще одна проблема, она, собственно, ну, и раньше была, и сейчас она есть. Ну, узнали мы несколько фамилий людей, которым было интересно там чуть-чуть поправить и до 17-го года дотянуть, допустим, это декларирование. Есть еще там целая группа людей, которых обвиняют в каких-то нелицеприятных вещах и нарушении закона, да? И все, никакого вообще... Вот, тут Денис показывает отстрел. Я не говорю об отстреле, я говорю абсолютно законных. Или это были другие какие-то знаки. А в любом случае... Наказание, да, если мы даже не говорим о судах, мы говорим о том, что отставок нет. Особого общественного осуждения, ну, тоже нет. Мы-то, ну, мы радуемся, у нас, да, мы такие, у нас до сих пор работает определенный общественный договор, кто-то ворует по чуть-чуть, кто-то ворует много.
Да, и получается, что осуждение больших краж, а в то же время 100 гривен, не знаю, чиновнику это даже не взятка, это не коррупция.
Нет, это благодарность. Вот это вот есть слово «благодарность», я его очень люблю.
Так а вопрос-то в чем?
Вопрос там в чем? С этим что-то можно делать? Или какие-то моральные вещи? Они не работают на уровне механизмов.
Вы понимаете, они... Это слишком масштабный для такого маленького меня вопрос. Просто...
Ну, вы практик борьбы.
Так я как раз практик, я не теоретик. Я просто, да, могу сказать и говорил раньше, что у нас, несмотря на все вот эти вот форумы, плакаты, там, телепередачи, заставки и все остальное, у нас очень толерантное к коррупции общество, да, и в... Там, где какая-то, я не знаю, какой-то несоответствующий уровень жизни, да, официальным доходам в одном проценте, да, у 1% людей вызывает осуждение, у там 98 он вызывает зависть, а еще 1% как-то неопределившиеся. Поэтому на самом деле, да, человек вообще существо не очень хорошее, да, вот в плане хорошее. И как мне кажется, да, подобные вещи надо все-таки формализовать, создавать правила и потом находить тех отдельных людей там, из этого 1%, да, какой-то позитивной селекции, а не как у нас негативной, которые будут этому правилу следовать и, в общем, распространять его вокруг себя. Проблема у нас в том, что у нас люди, в общем, как бы не очень-то и переживают на этот счет, а тот... тот опыт, ту практику, которую у нас демонстрируют, не знаю, там, условно, власть, да, конкретные люди совершенно, ту ежедневную практику, ее нельзя принимать как сигнал о прекращении там коррупции. Ну, то есть, окей, это очень клево выйти, прочитать какой-нибудь длительный спич о том, что мы сейчас обязательно, немедленно, и о то, и грешно, и прочее, 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 но... На следующий день, да, в новостях появляется что-то типа, а вот тут вот у нас друг чиновника номер А, да, слегка на тендере поднял, нашел, ему за это ничего нет, И вот этот месседж, он уходит намного лучше, да, и он уходит, он намного понятнее и чиновникам, и правоохранителям, и обществу, и особенно чиновникам и правоохранителям.
Ну, потому что зрада продается лучше, чем перемога. И чтобы продолжить разговор, я знаю, что канцелярская сотня, мы уже об этом вскользь упомянули, собрала базу данных деклараций чиновников. Сколько там тысяч, десятков тысяч деклараций?
Вот последнее закинем, и будет там порядка 20 тысяч.
И что эта база может дать, для чего она существует? Она для журналистов или для всех, кому угодно? Почитать декларации старого образца, заполненные чиновниками.
Она совершенно открыто, и я думаю, что там их действительно интересно читать, да, судя по тому удивительному для меня уровню посещения этой базы, это вот просто база, да.
А сколько там уровень посещения?
Там, ну, идет тысячи в день, да, и так как этот не новостной ресурс, вот я там, помню, 4000 человек ищут, ищут декларации, я сам не знаю, почему.
А кого просто ищут? Просто все, можно все отследить? Министры, местные депутаты?
Можно отследить, но я не готов вот составить какой-то прям ранжир, да, как правило, там каждую фамилию ищут несколько человек в день, а база большая и набегает. А для чего оно? Оно как раз для того, чтобы, если вы захотите посмотреть, сколько в среднем подарков получил среднестатистический киевский судья, да, вы могли это сделать двумя кнопками, потому что там выгружаются все данные, а не перебором двух сотен PDF-ок, да, с отсканированных плохим почерком. Вообще это все начиналось как ух ты, у нас иллюстрационная проверка. Да? А в ходе иллюстрационной проверки появилась тьма какая-то, тысячи деклараций. Ух ты, ух ты, ух ты. Давайте сейчас с этим что-нибудь сделаем. Потом это переросло в тысяча, пять тысяч, десять тысяч, пятнадцать тысяч, вот 20 тысяч к концу года. И в идеальном мире, а если бы вот у нас с апреля начало действовать электронное декларирование, то эта база очень так органично в прошлое продолжает новые декларации. Так как теперь электронное декларирование под вопросом, я что-то очень сильно переживаю, что эту функцию и в следующем году опять будем выполнять мы, а там счетик-то идет уже, в общем, совсем другие цифры, очень много у нас народу декларируется. В общем, эта база в первую очередь для журналистов, для хорошей качественной аналитики. У нас есть несколько там статистических моделей, и они показывают печальное, но интересное.
Очень интересно. И это, кстати, частично продолжая то, о чем говорила Татьяна, о такой толерантности к небольшим взяткам и, опять же, толерантности и к большим взяткам, и идея безнаказанности. Если смотреть на то, что изменилось за прошедшие после Евромайдана 2 года, то можно ли сказать, что начали красть меньше?
Да, однозначно, денег меньше стало.
Денег стало меньше или больше боятся красть?
Ну, там есть какая-то
суммы
пропорция,
другие, может,
но отсутствие денег, по-моему, перевешивает.
То есть как, эта моральность не увеличилась, просто стало меньше сырья
беднее,
на всех.
Беднее.
Вы знаете, я сейчас сформулирую, наверное, не очень элегантно, но основное, что изменилось после Майдана, говорить о том, что красть плохо, теперь не стыдно. Да, вот раньше те там 0,5%, которые в общем и целом работали в этом направлении, да, что-то, а они постоянно себя ощущали городскими сумасшедшими. Uh-huh. Сейчас вроде как и процентаж увеличился, да, и
процентаж кого?
Вот тех, кто
городских сумасшедших.
Да, да,
я
да
бы не побоялась этого слова.
И какая-то вот внутренняя, не знаю, коммуникация происходит. Возвращаясь к форуму, кстати, это по-прежнему вот хорошо.
Интересно, можно ли ходить на форум, а при этом продолжать красть?
Легко. Я ставлю на то, что 60%.
Хорошо, зачем они ходят на форум?
Я откуда знаю?
А по вашему предположению, это дает какие-то дивиденды? Там, ну, я буду говорить о том, что я был на форуме или была, и не заметят, что я ворую.
Да я понятия не имею. Ну, честно, я так и не попал.
Поэтому... Ну да, это нужно спрашивать у тех, кто крадет, в общем-то.
Да, но для этого сначала, чтобы они признали, что не крадут и так далее. Если бы в кузнице был гвоздь. И чтобы еще, наверное, начать заканчивать наш разговор, я помню, что во времена уже позднего Януковича вечная тема, которая звучала, это то, что расследователи, которые готовят статьи и материалы, как, например, не знаю, расследование Сергея Лещенко, тогда еще журналисты по Межигорью, они вели в никуда. Они публиковались, они обсуждались, но по ним не было заведено ни криминальных дел, ничего такого. Сегодня журналисты-расследователи чувствуют себя как силу или помощниками, не знаю, если это слово можно употребить, для правоохранительных органов, для милиции, прокуратуры, СБУ и так далее.
Не для правоохранительных органов.
А для кого?
Скажем так, в каждом вот ведомстве, да, у меня, ну, все-таки там программа своя специфика, мы больше с циферками, стандартами, с вот этим вот всем, да, я скажу, в каждом ведомстве практически есть несколько человек, которых можно назвать, ну, не знаю, что ли, агентами позитивных изменений. То есть, вот мы там находим какую-то схему, раскапываем ее, показываем, да, там, тыкаем носом человека из, условно говоря, какого-нибудь министерства и говорим, чувак, вот здесь вот воруют, да. И если есть человек, который одновременно может, в смысле, хочет, да, эту схему прекратить и может это сделать одной подписью, например, там, отменить тендер, я не знаю, перенести закупку, уволить кого-то, то, окей, вот на этом уровне это работает. Если речь идет о уголовных делах, судебном преследовании и всем остальном, либо, что тоже работает, о изменениях, где нужно собрать там 10 подписей, то, в принципе, это скорее безнадежное дело. Во всяком случае, те позитивные сдвиги, которые вот у нас были, да, они были внутриведомственными, вот скажем так. Они никак не связаны ни с прокуратурой, ни с СБУ, ни с милицией, ни уж тем более с судами.
Вы страшные вещи говорите. Нормативно-правовая база работает против борьбы с коррупцией. Ну, существующая. Ну, там, постановления, внутренние какие-то еще распоряжения и так далее. И это все оно работает, правильно? 10 подписей, вот эти 10 подписей, это и есть?
Нет, речь не о нормативно-правовой базе, речь о том, что найти одного-двух приличных людей можно, а десяток уже не собираются у нас в одном месте. Так что тут скорее не нормативно-правовая база, а человеческий фактор.
Роль человека в истории, да, один в поле воин и другие популярные образы из фольклора, из литературы. Денис Бигус, мы говорили о коррупции, говорили о чиновниках, говорили о декларациях. Напомню, что Денис Бигус, журналист проекта «Наши гроши» и также один из создателей, вернее, создатель проекта «Канцелярская сотня», который собрал 20 тысяч электронных деклараций украинских чиновников. Есть что посчитать. Напомню, вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Далі в нашій програмі довольно-таки традиційна рубрика «Стоп-фейк». П'ятиминутка розвінчання самих свіжих і інтересних фейків.
Здравствуйте, это первая программа «Стоп-фейк» в новом году. И мы по-прежнему рассказываем о том, как врут телевидение и газеты, и как научиться отличать вымысел пропаганды от правды. Меня зовут Руслан Дениченко. В конце прошлого года Украина утратила место главного врага Кремля в подаче российских СМИ. Это случилось впервые за много месяцев после революции достоинства. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия». На протяжении всего года она следила, как часто российские телеканалы и газеты упоминали разные страны и организации во враждебном контексте. Выяснилось, что вплоть до октября уверенное первенство в качестве угрозы для России удерживала Украина. На втором месте со значительным отрывом были Соединенные Штаты. Пик ненависти к Украине – апрель. Исследователи связывают это с убийством в Киеве публициста Олеся Бузины и украинско-американскими учениями военных. Однако к концу года российские пропагандисты практически выбросили из лексикона слова «хунта» и «фашисты» по отношению к киевской власти. И главным врагом России, по крайней мере по количеству упоминаний в СМИ, стала Турция. Но уже в первые дни Нового года украинская тематика снова вышла на первые роли на российских телеканалах. Что это может означать? Комментарий одного из основателей проекта «Стоп-фейк» Евгения Феченко.
Турция и Сирия будут постепенно уходить из пропагандистского дискурса в России, как раз потому, что никаких успехов там нет, да, и быть не может. Это были абсолютно ложные посылы, которые не удалось продать российской аудитории. Это вербальная эскалация, скорее всего, в соединении с усилением этого братского дискурса о том, что Россия и Украина – это два братских народа, как раз и служат для того, чтобы еще более запутать российскую аудиторию и еще больше отвлечь ее от внутренних проблем.
В Мариуполе нашли воюющих на стороне украинской армии американских наемников. Такую сенсационную новость опубликовали многие российские масс-медиа. Источником сообщения стал один из лидеров так называемого Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
Город Мариуполь, Боулинг-клубе, Порт-Сити. Замечено 17 военнослужащих частной военной компании. Предположительно, граждане США. Речь вели на английском, имели американские знаки отличия. Отмечается, что данная группа лиц после выхода из заведения стремилась всячески спровоцировать местное население на бытовой конфликт.
Отметим, что нигде в местной криминальной сводке за первую неделю января ни о каких конфликтах с иностранцами в Мариуполе не сообщалось. Местные жители обращают внимание, что ночного клуба «Порт-Сити» в Мариуполе не существует, а есть торговый центр с таким названием. Однако он прекращает работу в 22:00. Но российская пропаганда не стала утруждать себя проверкой фактов. Вымысел Басурина распространили РИА Новости, Спутник, Украина.ру. Российское издание «Лента.ру» сообщило о том, что Украина прекратила подачу воды в ЛНР. На самом деле Украина снижала давление подачи воды из-за аварии на водопроводе. Подача не прекращалась, а была организована по резервному пути, о чем сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Прошедшая неделя сделала знаменитым райцентр «Геническ» на Херсонщине. Российская пропаганда сообщила, что мэр, находящегося на админгранице с оккупированным Крымом города, Александр Тулупов, якобы обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь с газом. Хозяин Кремля в тот же день отреагировал и распорядился помочь замерзающим жителям обогреть их дома. Естественно, многие поставили под сомнение возможность мэра провинциального украинского городка общаться с Путиным. Тем более, что и сам Тулупов заявил, что к президенту России за помощью не обращался. Но на такую мелочь российские СМИ, конечно же, внимания не обратили и наперебой рассказывали о том, как Путин помог братскому народу. Интересно, что на канале «Россия-24» от имени жителей Геническа российские власти за поставки газа горожанам поблагодарил экс-глава местной администрации Сайтумер Неметтулаев. Журналисты проекта «Стопфейк» установили, что этот человек в розыске МВД за имущественные преступления и, очевидно, находится не в Геническе. Несмотря на праздники, российские пропагандисты неутомимо писали о президенте Украины. Несколько маргинальных сайтов распространяли фальшивку о том, что Петра Порошенко госпитализировали в состоянии алкогольного отравления. Отметим, что это уже не первый раз российские СМИ раскручивают эту тему. Ранее они ссылались на немецкие масс-медиа, а теперь источником информации якобы стал украинский корреспондент BBC. Однако, как и следовало ожидать, таких сообщений авторитетная новостная организация не публиковала. Главный враг Украины, планомерно разрушающий страну, сидит не в Кремле, а на Банковой. Политологи. С таким заголовком вышла новость в изданиях «Голос правды» и «Эхо Киева». Статья тоже об украинских властях. При этом цитируются отдельные реплики политологов, не указывая их имен. Источником этой информации был указан блог некоего Валериана Підмогильного на сайте корреспондент.net. Отметим, что такого политолога в Украине не существует. Анонимный блогер использовал в качестве псевдонима имя расстрелянного в 1937 году известного украинского писателя. Это был выпуск программы «Стопфейк». Мы продолжаем наблюдать за работой российских пропагандистов и ловить их на вранье и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. Сделать это можно на сайте stopfake.org. С вами был Руслан Дениченко. За режиссерским пультом Юрий Панин. До встречи через неделю.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Сегодня в студии работают Ирина Славинская, Татьяна Трещинская. И предлагаем послушать еще одну нашу запись. Это свежая, буквально сегодняшняя запись. Мы говорили с президентом Ассоциации конфликтологов Украины Андреем Гирником о бытовой психологической культуре, о том, откуда происходят стрессы.
Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Київ-Донбас». У студії працюють Тетяна Дрощинська та Ірина Славінська. І у студії наш гість Андрій Гірник, професор кафедри психології та педагогіки Національного університету Києво-Могилянська академія, президент Товариства конфліктологів України. Доброго дня. І зустрілися ми з приводу оголошення, яке нещодавно зустріли у соціальних мережах. Це такий семінар, який відбуватиметься на базі, якщо я правильно розумію, Києво-Могилянської академії. І присвячений цей семінар темі психологічної медицини, психосоматика та психофізична реабілітація. Має цей курс за підзаголовок. Напевно, варто почати, власне, з того, що це курс, про що він.
Ну, ми вже більше 10 років, та практично 13 років в Києво-Могилянській академії маємо такі науково-освітні семінари для населення. Ну, для населення мається на увазі люди з вищою освітою, тому що ми пробували колись, щоб студенти брали участь, але тоді якийсь такий культурний рівень групи неоднорідний, виникає багато питань, на які більшість знає відповіді, ну і тому ми обмежилися. У нас тільки люди з вищою освітою, будь-якою. От, і задумався цей семінар саме як такий просвітницький, як підвищення психологічної культури, передусім в побуті, тому що медики визнають, що до 60, а дехто вважає, що всі 95% хвороб має психологічне коріння. От, і дуже часто цьому можна запобігти, і можна цьому запобігти у своїх дітей, близьких і так далі. У нас основний, там багато викладачів викладає, але основний наш такий викладач – це Світлана Васильівна Васьківська, доцент університету Шевченка, яка, в принципі, займається психосоматикою, вона консультує, має книжки і так далі, дуже цікаво викладає. А поряд з, скажімо, таким більш теоретичним викладом, ми запрошуємо, майстрів спорту, тренерів, які мають авторські системи реабілітації. Насправді, я не знаю, як в інших містах, але в Києві дуже багато таких от ентузіастів, які мають свої авторські системи. Іноді ми з преси про них читаємо. От, і вони там одне-два заняття проводять, показують свою систему. Люди мають на вибір кілька систем. От, і знають, по-перше, як, так сказати, в побуті, яку там зарядку, чи якісь справи робити. А крім того, це теж такий момент, що якщо хтось з близьких перехворів, операція, потім реабілітаційний період, вони знають, куди можна звернутися з тим, щоб ця реабілітація відбувалася якнайшвидше.
Запитання від імені чайника. Що таке психосоматика? Тому що, звичайно, ми відкриємо там в інтернеті, всі прочитаємо це, але точно не будемо знати, чи варто довіряти цьому джерелу.
Ну от, це якраз, як і з самого терміну, це зв'язок психіки і соми, тіла і душі. От, тобто це наука про те, як наші психічні процеси відбиваються на нашому фізичному стані, здоров'ї, ну і навпаки.
Коли в побуті кажуть «все від голови» та «всі хвороби від голови», мають рацію?
Мають рацію, тому що дійсно, як сказати, від голови. Іноді вони мають нераціональний характер. Тобто вони все одно в психіці, але дуже часто несвідоме. Ну, от Фрейд і його послідовники дуже багато цим займалися, як різні несвідомі речі, які були засвоєні в дитинстві, потім впливають на наше життя, здоров'я і так далі. От.
А наскільки це взагалі, скажу теж від імені чайника, таке запитання науково. От зараз, коли йде наступна хвиля, чергова хвиля захворювання на грип, можна побачити навіть в дискусіях боротьбу між тими, хто вірить там в чарівну таблетку, яку можна випити і все пройде, або в тих, хто вірить, що не треба нічого робити, там лежати під ковдрою, пити воду і чай, все мине саме. Ну, або якісь інші речі, але, грубо кажучи, між там любителями фармацевтики, якогось самолікування і нелікування з думкою про лише психологічні речі. Якщо ми говоримо про психосоматику і хвороби від голови, то що можна тут сказати на підтвердження цієї теорії сказати?
Да, зараз популярний такий термін термін доказова медицина. Да? От, що стосується доказової медицини? Ну, абсолютно очевидно, що там вирізка шлунку, серцеві хвороби мають дуже тісний зв'язок з нашими, з нашою психікою, з психічними проблемами і так далі. Крім того, є теорія стресу, є теорія Сельє, є її розвиток сучасний, який вказує, що насправді стрес він корисний, без стресу нема отого аромату життя, але надвижковий, коли вже не просто напружується, а виснажуються сили організму, да, то він веде до хвороб. Є концепції про те, що значить, як підтримувати оптимальний рівень стресу. Тобто, ну от медицина зафіксувала, що на 100 чоловік, осіб, от, десь трапляється одна-дві, які практично не хворіють. От.
Чому?
І от якраз це пов'язано з тим, що в них оптимальний рівень стресу, високий імунітет, тобто організм...
Це саморегуляція організму?
Так, да, це такі щасливі люди.
Тобто воно саме?
Да.
Так сталося.
Да. Але повезло. Ми, кому не повезло, можемо і фармацевтичними, до речі, засобами, там, біостимуляторами і так далі, і певною організацією свого робочого дня, ну, якось так трошки підтягуватися до цих лідерів.
Якщо вийти на такий масштабніший рівень, напевно, на рівень нинішнього українського суспільства, і якщо можна так говорити, які останні два роки, ну щонайменше отримало іншого характеру. Характеру стрес і значно більший стрес. Можна так говорити?
Так, звичайно. Це є такий спеціальний термін – посттравматичний стресовий розлад, от, військовий стрес. І ми цим теж серйозно займаємося. Ну, от, наша кафедра і колектив, який там працює, два центри у нас при кафедрі є. Центр психосоціальної реабілітації, до речі, і центр дослідження конфлікту і психоаналізу. От, і ми виконуємо проекти, значить, по-перше, дослідницькі. Ми досліджували сприйняття стресу в сім'ях на Сході. Це по гранту ЮНІСЕФ. От, і зараз цей грант продовжується. Ми будуємо систему психосоціальної допомоги дітям, школярам. Ну, дошкільники не охоплені, але в основному вони менше. Ну, деякі, ні, не можна казати менше.
І ця система, це що? Це методика роботи з ними? Це курс уроків?
Це є спроба, ну, власне, вже почалося навчання шкільних психологів, тому що це ті психологи, які, як то кажуть, організовані, вони є, ну, не в кожній школі, але в більшості шкіл. От, і, ну, як сказати, вони контактують з дітьми, тобто є доступ до дітей. І у нас дуже хороші стосунки і з центром, значить, який міністерство, який керує методично цих роботою шкільних психологів, і з шкільними психологами на місцях, тобто на Сході. От вчора тільки в нас була нарада, приїжджали, значить, з Луганської, з Донецької області, з Запоріжжя, з Дніпропетровська, і якраз обговорювали, як покращити цю роботу.
Тобто зараз якісь знання і навички для цих психологів, вони мають бути трошки іншим. Та, умовно кажучи, вони раніше не вчили, як працювати,
да,
з такими дітьми. І з такими дорослими.
Ну, з дорослими вони не працюють.
З дітьми тут,
от,
конкретно.
Тільки з дітьми, да. Але їх безумовно не вчили, тому що ніхто ж не міг собі передбачити, що така ситуація станеться. От, ну і крім того, треба сказати, що ну, як сказати, у нас же ця система розгорталася швидко, і в радянський час не було ж у нас шкільних психологів, ну, може, там в якихось окремих школах. І тому частина з них це, як то кажуть, знаєте, про офіцерів казали, випуск вистріл, да? Тобто швидкої підготовки. Це вчителів по прискорених програмах навчали. І тому, звичайно, ну, не всі там добре підготовлені. От, але от як у мене враження зараз, то дуже багато ентузіастів. Люди розуміють, що їм це треба, і дуже так орієнтовані на навчання, на підвищення кваліфікації, на опанування цих методик нових.
Я думаю, що будь-яка людина протягом 24 годин на добу навряд чи може позбутися від таких своїх основних професійних навичок. Коли ви зараз просто спостерігаєте десь на вулицях, десь у публічних місцях, не обов'язково десь професійно, так як фахівець із конфліктології, ви помічаєте цей більший рівень стресованості в суспільстві? І де, можливо, ви це помічаєте?
Ну, ви знаєте, звичайно, він більший. Але...
Чого? Тому що ми ж читаємо, бачимо, говоримо, колеги наші, ми часто про це говоримо. А можливо, це просто нам так здається.
Але водночас, зразу ж, коли з'являється стрес, запускаються якісь адаптивні механізми. І, ну, не знаю, мені здається, рівень... так сказати, істерики в інтернеті, він вищий, ніж ми спостерігаємо.
Ніж істерики на вулиці.
На вулиці, так. Да. От, ну, можливо, люди, які найбільш болить, пече, вони таким чином себе виявляють. Ну, але я можу сказати, що коли, ну, от, після Майдану нас збирали в міському управлінні освіти, і там ставилось питання, що, що робити в школах терміново, як реагувати.
А є проблема, ось, що робити, воно звідки береться? Є якесь помітне загострення агресії, конфліктів, бійок? Чи це превентивно, що робити?
Ні, ні, ні. Значить, справа в тому, що люди по-різному реагують. І на небезпеку, там, де колектив згуртований, він стає ще більш згуртований. Де є проблеми, ці проблеми загострюються. Тому ось в цей період шкільні психологи, вони суперечливо висловлювали думки. Одні казали, ми стали більш згуртовані і з'явився якийсь такий більш тісний контакт між школою і батьками. Батьки стали більш активні, значить, допомагають. А інші казали, з'явилося більше претензій, конфліктів, зокрема і в сім'ях, і між батьками, і вчителями. Значить, ну, тобто, раніше теж не задовольняло, наприклад, там рівень викладання чи стиль спілкування з дітьми, але терпіли. А тут загальна демократизація, так сказати, воно виявилось в тому, що стали пред'являти претензії.
Андрій Гірник, президент Товариства конфліктологів України, я хочу наголосити саме на цьому. І як зараз ви могли б сказати, більш затребувано стає професія конфліктолога?
Ви знаєте, і так, і ні. Тобто,
чому ні? От цікаво, та? Тому що на поверхні лежить так.
Тому що у нас, це вже не стосується безпосередньо конфліктологів, я вважаю, що в Україні якось історично сталося, що у нас ну, якось низький попит на експертне знання і експертні послуги. Тобто, я маю на увазі зі сторони державної влади. Я от всі 20 років незалежності проводжу соціологічні дослідження, соціально-психологічні дослідження, і лише я можу згадати буквально там 20 років чи 25 років тому, коли головою здається, РНБО тоді був Горбулін, то було замовлення від держави стосовно, значить, там конфлікту на Донбасі з шахтарями, там, тобто була тема, регіони з підвищеною соціальною напруженістю.
А виявилося, що проблема не з шахтарями?
Ні, тоді була проблема, реальна. А потім ще з Одесою, коли Гурвіца, там тоді зняли, і так далі. Да, було таке замовлення, але... Потім просто замовлення, коли пішов Горбулін, просто замовлення припинилися. Я знаю, не тільки це стосується мене особисто. Тобто всі інші замовлення – це гранти чи замовлення безпосередньо.
Міжнародні інституції більше цікавляться нашими конфліктами, ніж органи державної влади?
Я, наприклад, в кінці 2014 року робив велику роботу для Світового банку, по конфлікту в Україні, з дуже серйозними там обстеженнями і так далі. Зараз ЮНІСЕФ, там Мальтійська служба допомоги, ну, і так далі, і так далі. От, а від державних органів, як правило, нема таких. таких замовлень.
Ну, те, що вони не бачать цього конфлікту, не означає, що його немає, і він, ну, він уже такий видимий, здається.
Ні, справа не в цьому. Ну, от в мене було, ну, величезне замовлення від ЮНІСЕФ по оцінці ефективності ЗНО. Ну, тобто, це коли воно впроваджувалось. Було проведено це дослідження, значить, були опубліковані результати. Жоден з державних, як то кажуть, урядовців, службовців, там, чи це Міністерство освіти, чи це якийсь інший, не поцікавився, і всі ці рекомендації були проігноровані. Хоча ми, досліджуючи там школярів, вчителів, батьків, ті, хто беруть участь в тестуванні, виявили з самого початку ті ділки, як то кажуть, в цій системі, через які вона могла бути... Ну, необ'єктивно. От, ці дірки були невеликі, це такі дірочки, от, але ніхто їх не збирався закривати. Тобто, ну, ми працюємо, я не знаю, як, для публікації чи що.
Для мас-медіа.
Да, от, поговорити теж іноді. От, я думаю, що це стосується не тільки конфліктології. Це практично, у нас думка експерта не поважається. Хіба що це якийсь свій, там, як це називається, придворний експерт. Тоді, але, мені здається, в цьому випадку теж він не впливає на... прийняття рішень, швидше йому, як то кажуть, рекомендують, які дані оприлюднювати, які ні. От. Ну, як у Януковича була там своя соціологія.
Ну, досі, напевно, у всіх своя соціологія, своя психологія, своє все.
Ну, я не думаю. Справа в тому, що оці от такі фірмочки, які ніби займаються обслуговуванням, вони все ж таки не мають довіри, а є там, є КМІС, є Соціс, ну, тобто такі відомі фірми, які інститут соціології, все-таки, ну, не знаю, у всякому разі фахівці тільки їхнім даним довіряють.
На цьому ми завершуємо розмову. Нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо був Андрій Гірник, професор кафедри психології і педагогіки Національної академії Києво-Могилянської академії, президент Товариства конфліктологів України. Говорили ми, почали, вірніше, говорити про психосоматику і те, як наш настрій може впливати на наше здоров'я, а закінчили, звісно, набагато ширшим колом питання, намагалися подумати про те, як нам усім помиритися. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
До побачення.
Возвращаемся в студию Киев-Донбасс. Мы фактически уже с Ириной Славинской уже заканчиваем этот первый час нашей работы в вечернем эфире нашей программы. И как раз самое время напомнить частоты, где нас можно слушать. В Донецкой и Луганской областях в УКВ и ФМ-диапазонах, в Волновахе 66,05 МГц и 103,8 МГц тоже в Волновахе. В Краматорске 99 МГц и 103,2 МГц. В Красноармейске одна частота 99,6 МГц. На сайте громадскирадио.орг нас можно слушать постоянно, круглосуточно и в любой точке земного шара.
Да, я также напомню, что в Старобельске и Широком нас слышно, в Старобельске на частоте 92 FM, в Широком 101,8 FM, в Беловодске 92,6, Белолуцке 100 и Зариновке 103,7 FM. Все частоты очень удобно найти на ваших приемниках. И также, конечно же, слушайте нас онлайн на сайте громадскирадио.орг и в Киеве на частоте 70,4 УКХ. Это нижний диапазон, но все же можно найти. И на этих словах мы начинаем выходить из первого часа эфира и уступим место новостям, которые каждый час готовят для вас наши коллеги с громадского радио. И после выпуска новостей через 5 минут мы вернемся в студию программы «Киев-Донбасс». Слушайте, думайте.